В середине прошлого века военная мощь гитлеровской Германии казалась непреодолимой. Его бронетанковая дивизия и молниеносные облегченные атаки установили новый стандарт ведения войны 20 века. Его армии наводнили всю Европу. Его бомбардировщики бомбили Лондон каждую ночь. В марте 1941 года фюрер произнес свою знаменательную речь, в которой он заверил свой народ в неизбежной победе. В этой речи прозвучало дерзкое заявление Гитлера о том, что даже Бог не сможет помешать его планам. Он сказал: «Мы не просим у Бога ничего, за исключением того, чтобы Он оставил нас в покое. Мы хотим вести нашу собственную войну нашим оружием без Бога. Мы хотим одержать победу без Его помощи». Кто бы мог усомниться в столь смелом заявлении великого лидера и военного стратега? Кто мог устоять перед натиском его нашествия? Кто мог остановить его? Кто мог доказать, что он не прав? Но вы знаете, один человек все-таки сделал это. Главный редактор журнала «Знамение времени», издаваемого в 1940-х годах, Артур Максвелл, предсказал великое поражение Гитлера, основываясь на пророчествах Священного Писания из книги пророка Даниила. Сегодня мы еще раз убедимся на основании Библии, что Бог не только знает, но и открывает будущее. Бог говорит через пророка Исаию: «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. И говорю: мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог знает будущее и видит его яснее, чем мы видим даже настоящее. Поэтому, обращаясь к Библии, мы сможем сегодня обратиться в историю. Мы сможем сегодня убедиться в том, как пророчества Библии исполнялись в прошлом, как они исполняются сегодня, и мы сможем узнать, что Библия говорит о будущем, потому что библейские пророчества, они приоткрывают завесу будущего для каждого из нас. Когда Иисус говорил своим ученикам о событиях, которые произойдут в конце истории мира, Он призвал их обратить внимание на пророчества, записанные в книге Даниила. Слова Иисуса Христа записаны в Евангелии от Матфея, 24 глава. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Господь Иисус обращает внимание, что в последнее время то, что было сказано через пророка Даниила, исполнится. Что же это за книга пророка Даниила? Эта книга, находящаяся в Библии, она была написана за 6 веков до Рождества Христова. Она содержит удивительные пророчества, которые предсказывают развитие мировой истории в течение более 2500 лет. В наших программах мы также будем исследовать, что это за мерзость запустения, о которой говорит Иисус. Сегодня мы будем исследовать 2 главу книги пророка Даниила. Именно пророчество, которое остановило Гитлера на его пути. Это пророчество, которое убедительно доказывает то, что Бог руководит ходом всей истории. Пророчество, которое дает нам основание доверять Библии, живя в 21 веке. Повествование берет свое начало неподалеку от места, где сегодня расположен Багдад, столица Ирака. Навуходоносор, царь древнего Вавилона, видел сон о мировых событиях, которые произойдут в течение 2500 лет. Сон был пророческим, поскольку он исполнился с поразительной точностью. Из эпохи Даниила это пророчество ведет нас по коридорам времени вплоть до века, в котором мы живем. И далее оно простирается в будущее, предсказывая будущие события на планете Земля. С той точностью, с какой пророчество исполнилось в прошлом, с такой же точностью оно исполнится и в будущем. Книга пророка Даниила написана примерно 600 лет до Рождества Христова в городе Вавилон. Даниил является автором этой книги. Что же в это время было в Иерусалиме? Царь Навуходоносор разрушил и сжег Иерусалим. Он приказал выбрать самых лучших, эрудированных, культурных, атлетических юношей для образования, для того, чтобы они могли подготовиться и в будущем быть марионетками правителей Вавилона. Даниилу в это время было 17 лет, скорее всего. Этот молодой юноша был взят в плен. Скорее всего, его родители были зверски убиты у него на глазах. Все, что указывало на величие его Бога, храм, город, все было уничтожено у него на глазах. Его жестоко гнали через пустыню в другую страну, в страну чужую, в страну, которой не знал он языка. И в этой стране было сделано все, чтобы изменить мышление молодых юношей, чтобы поменять их веру в Бога и приготовить их для служения в языческом государстве. Давайте послушаем, что говорит Библия. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. Навуходоносор был царем, который правил Великой Вавилонской империей. Сам город Вавилон занимал площадь в 200 гектар. Некоторые стены города были настолько толстыми, что по ним могли проехать рядом несколько колесниц. Навуходоносор в угоду своей жене, которая была родом из горной местности, построил висячие сады, одно из 7 чудес света. В центре Вавилона Навуходоносор воздвиг 100-метровой высоты храм языческого бога Мардука. Алтарь этого храма был отлит из чистого золота и весил более 8 тонн. Находясь в окружении изобилия, успеха и власти, ложась спать, великий монарх мечтал о еще большем богатстве и влиянии. И в ту ночь он видел сон. Он знал, что сон был не простым сном или просто кошмаром. Он помнил, что ему приснился важный сон, но вспомнить его содержание он не мог. Наверное, у каждого из нас бывают такие сны, не так ли, дорогие? Сколько царь не напрягал свое воображение, он не помнил абсолютно ничего, и это привело его в состояние возмущения. Библия говорит о том, что он сказал собрать всех магов, волшебников, астрологов, халдеев и приказал им рассказать свой сон и дать его истолкование. Халдеи отвечали ему: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Другими словами, они говорят: «Ты только скажи, что ты видел, и мы скажем тебе, что все это может значить». Царь еще раз повторил свое требование. Но эти придворные чародеи и астрологи ответили. Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя или халдея». Другими словами, они говорят: «Ты такое спрашиваешь? Сам подумай. Никто не давал подобного приказа, и никто тебе не ответит. Ты, наверное, не выспался». Царь понял, что кормит дармоедов. Царь понял, что эти чародеи обманывали его все это время. Дорогие друзья, царь не мог вспомнить сон, потому что этот сон был от Бога. И поэтому Бог не допустил, чтобы группа шарлатанов придумала для царя свое толкование. Как мы видим позже, Бог дал сон царю, и он даст ему его толкование. К этому времени у царя уже терпение закончилось, и он издает указ казнить всех принадлежащих к образованной элите так называемых мудрецов. Начальник вавилонских телохранителей был назначен для исполнения приговора. Именно он постучал в дверь Даниила. И хотя Даниил, который к этому времени получил высшее образование в Вавилоне, он не входил в число чародеев, астрологов и гадателей, все же он принадлежал к числу мудрецов, к образованной элите Вавилона. Можете представить себе Даниила, который открывает дверь военачальнику. «Чем я могу вам помочь?» — спрашивает Даниил. «Я пришел исполнить приказ — казнить тебя». Даниил был человеком высокого духа, уравновешенности. Не теряя самообладания и доверяя Богу, он пробует выяснить причину столь неожиданного поворота событий. Узнав о происходящем, Даниил вошел к царю и просил время, чтобы помолиться живому небесному Богу, который знает сокрытое и открывает тайны. Даниил не знал сон царя, но он знал того, кто знает и сон, и толкование. Даниил с раннего детства был научен родителями доверять Богу больше, чем кому-либо, доверять Ему и большие проблемы, и маленькие. Он верил, что Бог откроет сон и сохранит жизнь ему и даже чародеям. Как вы думаете, разве Даниил не знал, что астрологи и экстрасенсы были обманщиками и дармоедами? Почему же он заботился о том, чтобы и их жизнь была сохранена? Что это говорит нам о воспитании и характере Даниила? Это говорит нам о том, что он знал Бога, Божью любовь к людям, и поэтому он заботился о своих согражданах. Библия говорит о том, что Даниил собрал всех своих друзей, которые верили в Бога, и они начали вместе молиться. Если нужно найти ответ, самое лучшее, что ты и я можем сделать сегодня, это молиться Богу. Самые образованные люди в государстве молятся небесному Богу и получают от Него ответ. В Вавилоне, который был тогда самым процветающим государством, самая образованная элита склоняется на колени перед Богом, и Бог дает ответ. Мудрые люди и сегодня склоняют свои колени пред Богом и получают от Него ответ. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Обратите внимание, дорогие друзья, на слово «тогда». Сначала молитва, а тогда ответ. Библия говорит: «Просите и получите». Условия для получения — просите. Для того, чтобы открыли дверь, тоже есть условие – стучите. Для того, чтобы найти, тоже есть условие – ищите. Бог и сегодня отвечает на молитву, если мы исполняем условия для ответа на молитву. Бог открыл тайну Даниилу, и он снова собирает своих друзей, только теперь уже не для молитвы прошения, а для молитвы благодарения и прославления Бога. Дорогие друзья, Даниил оказался в очень затруднительном положении. Мягко говоря, но Господь избавил его. Сегодня я служу такому Богу, который силен избавить тебя и меня из очень затруднительного положения. Поэтому, если у тебя сегодня есть трудности, если у тебя сегодня затруднительное положение, не избегай молитвы. Приди к Богу, и Он даст тебе ответ. Поблагодари Бога за ответ. Послушай, как Даниил возблагодарил Господа за ответ на молитву. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагая царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Образованные люди, знающие Бога, и сегодня не только просят, чтобы получить, но и не забывают благодарить Бога за удивительные благословения и ответы на молитву. Даниил и его друзья не забыли остановиться и поблагодарить Бога. Хотя времени у них было очень мало. Царь ждал ответа. Когда Даниил снова стал перед царем, он вспомнил все годы, проведенные за учебниками. Бессонные ночи, экзамены. И теперь вот он шанс сделать себе должность и карьеру. У него теперь есть что сказать на вопрос царя. В отличие от всех, которые не оправдали доверия правителя. Я представляю себе, как Навуходоносор подвинулся на край своего престола и наклонился, чтобы слушать юного Даниила. Молодой юноша, 20 лет, раб, стоит перед монархом цивилизованного мира. Вот он, шанс всей жизни. Вот она возможность сделать себе положение и карьеру. Давайте внимательно послушаем слова Даниила. «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Навуходоносор спрашивает, «Можешь ты, наконец, сказать мне сон?» А Даниил говорит, «Нет». «Но есть на небесах Бог, Он может». Мы должны быть очень осторожны, дорогие друзья, чтобы не говорить «я» или «мы», а чтобы говорить «он». Дорогой друг, если Бог тебя благословил финансово или дал тебе привлекательную внешность, помни о том, кто это дал. Помни, кому принадлежит слава и благодарность. Даниил не принимает никакой славы себе. И Даниил отвечает на вопрос царя, прославляя Бога Небесного, потому что есть и сегодня Бог, который открывает тайны и будущее. Бог открыл Даниилу то, что будет в последние дни. Это пророческий сон, который простирается со времен Навуходоносора до наших дней и в будущее. Вот почему Библия сегодня не теряет свою актуальность. Вот почему Иисус обращает внимание людей, живущих в последнее время, на книгу пророка Даниила. Итак, дорогие друзья, давайте послушаем содержание этого сна Книга пророка Даниила, 2 глава, с 31 стиха. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, а частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Царь был в восторге от услышанного. Именно этот сон он видел прошлой ночью. Бог открыл Даниилу тот же самый сон, который он показал древнему монарху. Почему Бог дал сон Навуходоносору? Открыть его мысли и намерения сердца. Царь ведь думал о будущем, и Бог открыл ему настоящее будущее. Пророчества Библии, они не только открывают будущее, но они и открывают наши мысли и сердце. В свете Слова Божия мы не способны скрыть свои самые сокровенные мысли и желания. Мысли и желания Навуходоносора были далеки от небесного. Он мечтал о еще большей власти, о еще большей славе. Дорогой друг, если твои мысли и намерения сердца только ради сегодняшней жизни, ты однажды будешь разочарован. Если все в твоей жизни подчинено мыслям и мечтам о вечности, Бог не разочарует тебя. Царь с нетерпением ждет толкования сна. Что же значит этот пророческий сон? Существуют три важных правила для толкования пророчеств. Во-первых, нужно прочитать пророчество так, как оно записано в Библии. Не полагайтесь на других. Когда вам говорят, что где-то что-то читали в Библии, может быть, или где-то что-то записано, не полагайтесь на предсказания астрологов и гадателей. Первое условие для правильного понимания пророчества. Прочитайте, как оно записано в Библии. Второй шаг. Найдите библейское толкование. Библия содержит пророчества, и сама дает на них толкование. Это пророческая книга. Она сама истолковывает себя. Поэтому, прочитав пророчество, не ищите книгу или комментарий в магазине или где-то в другом месте. Не идите спрашивать учителей или проповедников, что они думают об этом пророчестве. Продолжайте читать. Библия дает единственное верное толкование. И третий шаг. Обратитесь к мировой истории. Мы обратимся и сегодня, в конце нашей лекции, к мировой истории, чтобы убедиться, как это пророчество исполнилось в истории. Мы прочитали с вами содержание сна. Давайте же обратимся к библейскому толкованию. Даниил стоит перед царем и не предлагает ему варианты значения сна. Он уверен, что получил ответ от самого Бога. Он может с уверенностью стоять и отвечать перед лицом царя, потому что перед этим он склонил колени перед царем царей, Всевышним Богом. Если ты и я, дорогой друг, проводим время на коленях, ни одно обстоятельство в жизни не сможет смутить или поколебать твою веру. Даниил получил толкование от Бога, поэтому он готов представить его царю. И смотря прямо в глаза Навуходоносора, Даниил говорит ему: Ты — это золотая голова. У Навуходоносора горели глаза услышать то, о чем он думал и мечтал, о золоте и власти. Сердце забилось еще сильнее от гордости и тщеславия. Символ золота как нельзя лучше символизировал Вавилонскую империю. Помните храм Мардука и 8 тонн золота в одном алтаре? Вавилон действительно был величественным городом. Некоторые историки отмечают, что в этом городе золото было больше, чем грязи. Эту империю по праву называли «Золотая империя». Навуходоносор гордился своими достижениями. Он хотел увековечить славу свою. Археологи обнаружили штамп, сделанный великим монархом на каждом кирпиче. Надпись говорит: «Да будет вечным». Навуходоносор был опьянен мечтой о вечной славе. Навуходоносору нравилось слушать Даниила до тех пор, пока тот не сказал слова: «Но после тебя». «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». Эти слова были как соль на рану тщеславного царя. «Тебя победит более слабое царство». Вавилонская империя просуществовала с 605 до 539 года до Рождества Христова. Амбиции древнего монарха не суждено было им исполниться. Все дело в том, что историей руководит Бог, а не наши желания или планы. Божьи пути не наши пути. Какая же следующая империя представлена символом серебряных рук? 5 глава книги пророка Даниила повествует нам о том, что на смену Вавилону придет власть медян и персов. Две руки. Двойная власть. Когда персидский царь подошел брать Вавилон, он понял, что это просто невозможно. Кир осадил город и держал осаду больше года. Вавилоняне сверху бросали своим врагам мешки с пшеницей. Но Божьему плану суждено было все-таки исполниться, несмотря на величие и могущество Вавилона. Вот история падения великого города. 5 глава книги пророка Даниила повествует о внуке Навуходоносора по имени Валтасар, который в это время правит Вавилоном. Он устроил пир и велел принести сосуды, которые были награблены и принесены из Иерусалимского храма. Это было настоящим кощунством. Устраивая пьянку, использовать для этого сосуды, посвященные для служения Всевышнему Богу. В разгар застолья появляется бескровная рука, которая пишет загадочные слова на стене. Это небесный приговор. Бог пришел, чтобы положить конец безбожному и распутному государству. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот значение слова «текел», которое было как приговор небесный для Вавилонского царства. И второе слово «перес» означает «разделено царство твое и дано медянам и персам». Итак, Библия сама дает толкование этому пророчеству. Следующее государство — медяне и персы. Именно в это время Бог дал Киру гениальное стратегическое решение — решение взятия Вавилона. Более того, через пророка Исаию Бог назвал имя человека, который поведет персидскую армию и возьмет Вавилон за много веков до его рождения. Бог даже описал стратегию взятия города. Давайте послушаем слова пророка Исаии. Слова, записанные за 150 лет до того, как это произошло. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись». Как же исполнилось это пророчество? Кир поднялся на 2 километра вверх по реке Ефрат и соорудил дамбу. Он все приготовил ко времени весеннего гуляния, в языческие дни весеннего полнолуния, когда был устроен пир. И когда все были пьяны, Бог написал приговор свой на стене. В это время Кир вводит свои войска в город по сухому руслу реки. И как было предсказано Богом, внутренние ворота были открыты. Город был взят за одну ночь. Слово Божие исполнилось с поразительной точностью. Чтобы проверить это, мы отправимся вместе с вами в Британский музей. В музей, где хранится одно из самых ценных открытий прошлого века. Это так называемый цилиндр Кира, который подробно описывает нападение персидского царя на Вавилон. Надпись подробно описывает, что происходило в Вавилоне во время атаки. Слово Божие исполнилось в точности. И мы обратились к истории и убедились, что пророчество и его толкование истины. Неудивительно, что Даниил без всякой робости или сомнения говорил, что есть на небесах Бог, Он открывает тайны, Он руководит историей мира. Медоперсия правила миром с 539 до 331 года до Рождества Христова. Но история движется вперед, и одно царство сменяется другим. Даниил продолжает. «И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею». 8 глава книги пророка Даниила, 21 стих, дает название следующей империи. Библия сама толкует пророчество. Это царство меди, Греция. Молодой и гениальный полководец Александр Македонский в возрасте 33 лет провел свои войска через тысячи и тысячи километров и завоевал все на своем пути. Но подождите минуточку. А во что были одеты солдаты Александра Македонского? Медные нагрудники, медные шлемы, медные щиты и даже медные мечи. И вновь Бог использует подходящий символ, чтобы изобразить Грецию. Грецию, которая правила миром, начиная с 331 до 168 года до Рождества Христова. История не заканчивается Третьим царством. Историки отмечают печальный конец великого полководца, который завоевал весь мир, но не смог завоевать себя. Историки говорят, что когда Александр Македонский покорил весь мир, он плакал из-за того, что некого было больше убивать. Погруженный в депрессию, он умер от злоупотребления алкоголем. Он не мог победить бутылку, хотя завоевал весь мир. Какой печальный урок. Библия говорит о следующей империи, которая пришла на смену Древней Греции. А четвертое царство будет крепко, как железо. Железные ноги истукана. Каждый человек, сведущий в истории, знает о том, что на смену правления Греции пришла железная монархия Рима. Железные ноги символизируют железный Рим. Рим, который правил миром почти 7 веков. Рим правил миром, когда Иисус был распят на кресте. Христос был распят на римском кресте, римскими воинами и запечатан в могиле римской печатью. Именно римляне под руководством Тита разрушили Иерусалим в 70-м году. Историки всех времен были поражены точностью этого пророчества. И подобно тому, как ноги являются самой длинной частью тела, так и Рим правил миром дольше всех остальных. Он правил, начиная с 168 года до Рождества Христова, до 476 года нашей эры. На протяжении веков Рим казался непобедимым. Но что же говорит библейское пророчество? Что говорит Библия о следующем государстве? Что будет дальше после Рима? А что ты видел пальцы ног и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. Бог открывает ход истории и показывает пальцы ног частью из железа, а частью из глины. Какая же следующая мировая империя правила миром после Рима? Если бы ты и я, дорогой друг, писали историю, наверное, мы бы назвали одно следующее государство, которое придет на смену. Но Рим не был покорен. Рим развалился изнутри. Потом нашествие варваров совершенно разграбили и привели его к разделению Римской империи на 10 европейских государств. Сколько у тебя и у меня пальцев на ногах? Сколько пальцев на ногах у истукана? 10 пальцев. 10 мелких европейских государств. Потрясающее пророчество. Бог открывает историю мира, начиная с 600 года до Рождества Христова. И до нынешнего времени все исполнилось с точностью. Я могу доверять этой книге. Я могу доверять Богу, который руководит всей Вселенной и руководит ходом истории нашей планеты Земля. После Рима наступило время разделенной Европы. Вот они, 10 народностей разделенной Европы. Алеманы, населяющие современную Германию, франки — Францию, англосаксы — Англию, вестготы — Испанию, свевы — Португалию, ломбарды — Италию, бургунды — Швейцарию. Описывая разные части раздробленной Европы, Даниил говорит: «Царство будет частью крепкое, а частью хрупкое». Эти слова с точностью исполняются. Одни государства Европы были чрезвычайно сильными, другие же — слабыми, как в военном, так и в экономическом отношении. Пророчества Библии дополняют этот период еще одной очень важной деталью, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. Библия говорит, что будут попытки объединить Европу, а объединить Европу политически, посредством войн, экономически, посредством общей валюты, торговых соглашений, и третий путь — через браки своих потомков, то есть через семья. Но Библия говорит ясно: они не сольются одно с другим. Не потому, что не пробовали. Наполеон развелся со своей женой Жозефиной и женился на Луизе Австрийской. Он хотел соединить родственные отношения, чтобы родословную свою объединить с родословной Габсбургов, чтобы объединить Европу. Наполеон сказал: «Будет единая Европа». Бог сказал: «Не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною». Если бы в ведро набрать глины и набросать туда кусков железа, Скажите, пожалуйста, сколько времени нужно это перемешивать, содержимое, чтобы они слились воедино? Господь сказал, они не сольются. Гитлер был уверен в своей военной мощи и завоевании Европы. Но что остановило Гитлера на его пути? Поверьте, дорогие друзья, Гитлера остановили не русские морозы Подмосковья. Я служил в армии в Москве. Я знаю подмосковные морозы. Но его остановили не морозы той зимы. Гитлера остановило Слово Божие. Кто сказал Гитлеру, что у него не будет победы? Одна маленькая служанка, которая знала о том, что говорит книга пророка Даниила. Она сказала Гитлеру, что его шансы обречены на провал. Дорогие друзья, в ярости он сказал, «Уберись со своим Богом, я получу победу, я ничего не хочу от Бога, лишь бы Он оставил меня в покое». Дорогие друзья, Бог сказал, «Не сольются». Почему сегодня нам так важен сон царя древнего Вавилона? Потому что это Слово Божие. Он открывает перед нами весь ход истории человечества. И все, что мы до этого исследовали, исполнилось с точностью. Бог поставляет царей и не спровергает царей. Бог руководит ходом истории земли. Может, тебе раньше казалось, дорогой друг, что все в истории происходит случайно, что миром руководит хаос. Но сегодня ты убежден, наш мир в руках всемогущего Бога. Если Бог мог руководить всем миром, империями, Он может руководить и твоей жизнью, если ты доверишь ее Ему. Итак, Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим — все это осталось в истории. Мы живем в период пальцев и стукана, период разделенной Европы. Какое же следующее событие ожидает планету Земля согласно этого пророчества? Библия говорит, «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Камень, который оторвался от горы без содействия рук человеческих, станет фундаментом нового царства. Это не что иное, как обещанное Христом Его второе пришествие на эту землю. И Иисус Христос представлен символом скалы, символом краеугольного камня в Священном Писании. Он придет во второй раз, чтобы положить конец бедствиям, войнам и смерти, чтобы установить вечное царство, новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Бог сегодня в этом пророчестве приоткрыл нам завесу будущего. Он указал на славную надежду и желание всех веков — второе пришествие Иисуса Христа. Вот оно будущее, открытое в книге Библии. Наш мир, дорогой друг, не закончит свою историю эпидемией СПИДа, он не закончит свою историю ядерным самоуничтожением. Наш мир находится в руках любящего Бога. Бога, который руководит историей, и готовит мир сегодня ко второму пришествию Иисуса Христа. Не думал ли ты о том, что если Бог мог справиться с тем, чтобы руководить Вселенной и историей нашей планеты, что Бог мог бы направить и твою жизнь по лучшему пути? Может, ты уже много раз пробовал делать это сам, но не всегда получалось. Почему бы не доверить свою жизнь тому, кто способен дать тебе будущее и надежду? Все части пророчества исполнились в точности, за исключением последнего. Поэтому следующее грандиозное событие ожидающие нашу планету, это второе пришествие Иисуса Христа. История уже исчерпала себя. Только одному царству принадлежит будущее. Царство этого мира сокрушаться, а Божье царство будет стоять вечно. Хотя сегодня еще бушуют трагедии. Природные катаклизмы опустошают города, правят деспотичные правители, но Бог все еще держит свою руку на штурвале. Он все еще держит под контролем ход истории, ожидая ее завершительного, окончательного, кульминационного момента, когда Иисус Христос придет во славе. Много лет скептики пинали Библию. Они опровергали ее достоверность, но она непоколебимо доказывала свою истинность. Библия и сегодня продолжает говорить правду. Это открытая книга, которая несет сегодня весть, свет и надежду в жизнь каждого, кто открывает ее. Наш мир стоит в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. С потрясающей точностью исполнились пророчества прошлого. Вавилон появился, его время прошло. Медоперсия появилась, ее время прошло. Греция появилась, ее время прошло. Рим железный просуществовал 7 веков, и его время прошло. Европа была разделена на 10 европейских государств. Где живем сегодня мы? Конечно же, не во время Рима. Мы не живем во время Медоперсии, во время Греции или во время Римской империи. Мы живем во время разделенной Европы. Как сказал один комментатор, мы не просто живем в пальцах истукана, но мы живем в кончиках этих пальцев. И следующее грандиозное событие, которое предсказано в этом пророчестве, это не что иное, как второе пришествие Иисуса Христа. Я верю Слову Божию. Я знаю, что оно исполнится в точности, так, как исполнилось и раньше. Но сегодня вопрос каждому из нас. Готовы ли мы для того, чтобы встретить Иисуса Христа? Желаешь ли ты, дорогой друг, быть там, в том новом царстве, которое Христос приведет в этот мир? Может быть, раньше ты еще не слушал весть о Слове Божьем. Может быть, у тебя еще не было такого глубокого доверия к Библии. Обратись к Богу сегодня. Его Слово и сегодня заслуживает доверия. Следующее грандиозное событие — это второе пришествие Иисуса Христа. Желаешь ли ты приготовиться к Нему? Готов ли ты встретить Иисуса Христа в славе? Может быть, в твоей жизни есть еще что-то такое, что мешает тебе быть готовым к Его второму пришествию. Этот мир еще не просуществует долго. Этот мир и история этого мира уже исчерпали себя. Все события, происходящие сегодня в мире, говорят о близком втором пришествии Иисуса Христа. Это камень, это основание, это скала, на которую стоит и можно сегодня надеяться, рассчитывать. Его можно сегодня выбрать как надежду и будущее для себя и своей семьи. Дорогой друг, почему бы в молитве сегодня не сказать об этом желании Богу? Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл в Слове Своем весь ход истории этого мира. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не только знаешь будущее, но Ты открываешь его. Благодарим Тебя за то, что Ты сохранишь эту планету от ядерной гибели или от наводнения, или от катастрофы. Но мы благодарим Тебя за то, что Ты придешь во славе, чтобы собрать своих детей, тех, которые избрали Тебя как друга, Спасителя и Господина нашей жизни. Я прошу Тебя о каждом слушателе, который сегодня смотрит эту передачу. Помоги каждому приготовиться к славному пришествию Твоему. Благослови наши семьи, наших детей, наших близких и родных, чтобы каждый из них, узнав об этой вести Священного Писания, мог привести свою жизнь в согласии с Словом Твоим и был готовым встречать Тебя, когда Ты придешь праведно судить этот мир. Мы благодарим Тебя за эту надежду во имя Иисуса Христа. Аминь.
Проведу сквозь бури, грозы, холода. Ты лишь поверь, что ты не одинок. С тобою рядом Бог. Знает Он печаль твою, Его глаза полны любви. Ты не
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач, и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио или видео формате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас.